Так, у нас сегодня два псалма, 114 и 115. Значит, они вот, в еврейской Библии они объединены в один псалом, вот, 116. Ну и они, это совершенно очевидно, это один и тот же псалом, тут одна и та же тема, как бы один продолжает другой. Скорее всего, он был разделен для, знаете, как антифонно поют, чтобы вот как бы два клироса пели, вот, с богослужебных, так скажем, для богослужебного удобства. Вот, поэтому мы их...
И вот был так... вечер, и было утро.
Вот, да, был вечер, было утро. Вот. Значит, также совершенно очевидно, что это псалмы послепленные. Ну, то есть, вавилонский плен был. Вот, и, значит, когда вернулись с плена евреи и стали строить второй храм, вошли в Иерусалим снова, то вот, значит, в это время был этот псалом составлен, потому что тут, так вот там в оригинале, все исследователи отмечают, что там язык более новый, там встречаются так называемые слова с арамейского, вот, то есть это уже говорит о его позднем происхождении. То есть если вы помните эту историю, там, значит, был такой пророк Иезекия, вот он как бы был вдохновителем, лидером, когда евреи оказались в вавилонском плену. Ну, вавилонский язык, еврейский язык, это практически один и тот же язык, что там русский, белорусский, типа, все понимали. То есть это один народ, в общем-то, вот, разные совершенно религии. Вот. И для вот вавилонян, ну, просто, ну, не знаю, короче, это была Украина. Евреи. То есть они их просто пристегнули к себе. И я вообще думаю, если бы вот так вот какого-нибудь такого ну, украинца, такого идеологического «Сибирь сослать», он будет тоже петь песни про вавилонское пленение. Вот. Но тем не менее, вот культура была одна, и многие очень евреи, они вошли в вавилонскую знать, в элиту, то есть, в общем-то, они как бы ассимилировались там. И когда они были отпущены, то, так скажем, не все даже хотели возвращаться, храм был разрушен. И вот Иезекия, он как бы был такой идейный вдохновитель этого, собрал народ, там были свои препятствия. Может быть, этот псалом от него, может быть и нет, кто-то из его окружения, но, как бы, понимаете, речь шла о восстановлении и самого храма как здания, и самого богослужения, потому что это, как бы сказать, кризис был нешуточный. Вот как бы для христиан, ну, разрушили храм, выгнали, ну, там, будем молиться там, в другом месте или там еще как-то. А для евреев вот эта как бы идея одного храма, один Бог, один храм, она как бы настолько была, ну, вкоренена в их сознании, что когда был храм разрушен, то у многих вера пошатнулась. В общем-то, и у них как бы сама, они как бы стало разваливаться их, как вот это мировоззрение, что ли. Вообще Бог есть, что Он все правит.
Сомнения. Вот.
Сомнения, да. Люди же наивные были в Ветхом Завете, как и многие христиане. Вот тут мы сейчас в Бога поверим, и нам все будет хорошо. Вот. Ну, с внешней точки зрения. Мы будем богаты, успешны. Вот. А на самом деле Бог, если Он говорил о внутреннем счастье, да, о внутреннем покое. Да, совершенно верно. О внутренней радости, опираясь на которую, можно переживать любые внешние скорби, как оказывается. Вот почему мы мучеников чтим? Не потому что там что-то, но мало ли кто как мучился. Мы чтим их не за то, что они были мучимы, а за то, что, несмотря на мучения, не только не потеряли веру в Бога, но они даже и, ну, несли радость. Вот, внутренняя радость. Они не мазохисты были, что меня пытают, как хорошо. Вот. Они были радостны, что несмотря на вот эти все пытки, Господь откликается, помогает им. Вот. И, в общем-то, как обычно, когда речь идет о восстановлении каких-то, значит, потерянных вещей, она, кстати, у нас тоже самое, да, вот там был Советский Союз, и вот решили восстановить церковь. И, ну да, создали, вот построили прекрасные храмы, там ученые, значит, священники, там пришли, там прихожане туда это. Но речь идет о духе. Они изображают ли люди это как ряженые? Ну давайте театр, давайте поиграем в церковь, да, давайте поиграем, там, не знаю, в казаков, давайте поиграем там, в Древнюю Русь, там, давайте говорить на этом. То есть речь-то идет о том, в конечном счете, чтобы и дух возродить, чтобы вот это вот состояние, в котором жили наши предки, чтобы оно восстановилось, чтобы мы не играли в это дело. Ну, уж поначалу и поиграть надо, вот, поизображать, но что это вернулось. И вот этот псалом, два псалма, да, объединенных в один, он настолько был важен, потому что его автор уже спустя, да, 500 лет прошло после Давида, он пережил заново нечто, что вернуло дух. То есть было понятно, для чего храм, или что искать в храме, и что нужно переживать в храме. И на самом деле, что переживал сам Давид. То есть сама псалтырь, как бы, она раскрылась для автора псалма. Там даже есть цитаты из псалма. То есть вот это вот, это состояние, ну, я бы даже сказал, что, ну, оно в каком-то смысле, ну, не то, что он там, как сказать, круче, да, но как бы еще дальше заглянул. Тут как бы еще больше ужасов, еще больше радости. Вот, то есть он в этом смысле. Так, ну давайте мы начнем сам псалом. В принципе, он коротенький, я думаю, мы быстренько с вами закончим. Вот. Также по-церковнославянски и по-русски. «Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое». Вот русский перевод очень неудачный. То есть тут смысл такой. Значит, я очень обрадовался, потому что Бог меня услышал. Вот. А вот церковнославянский «возлюбих, яко услышал Господь глас моления моего». То есть я не обрадовался, и на самом деле в еврейском языке именно «возлюбих». Вот. То есть я не обрадовался, потому что Бог меня послушал, а я полюбил Бога, потому что Он откликнулся. Понимаете? Значит, Он до этого не любил. Ну, то есть он был в состоянии в таком, что ему было не до любви. Вот. И как бы, когда мы говорим, то есть это, в общем-то, очень точное и важное замечание. Когда мы говорим о любви к Богу, по большой части это часто игра. То есть мы просто говорим слова, но за этими словами, в общем-то, нету как бы большого смысла и большой глубины. Вот. Здесь он как бы, мы как бы, может, вот я полюбил Бога, и Бог на мою любовь мне ответил. Вот. А тут все переставлено. Бог мне ответил, и поэтому я его полюбил. В этом есть своя внутренняя правда, потому что она связана с человеческой немощью. Помните, я вам рассказывал эту притчу про это, про монаха, который там пил, курил, блудил? Не помните? Монах пил, курил, блудил, все, и, так сказать, это, его это, он, конечно, все осуждали, там, не могли его исправить. Он на смертном одре уже лежит, собрались монахи, говорят, ты, говорит, это... Ну, покайся хоть это.
А, никого не осудил.
Но он сказал, говорит, а меня Бог примет в обители. Почему? Говорит, я когда умру, пред Богом пристану, скажет, ты, говорит, любил братью, ты, говорит, ненавидел эту братью, козлы. Вот. Может быть, ты, говорит, это вел себя достойно, говорит, вообще ужасно сел. Может, ты и Господь, потому что ты меня любил? Да нет, Господи, я тебя ненавидел. Господь, ну, войди в радость мою, потому что ты сказал правду.
Надо.
Да.
За правду.
Да, то есть он не лукавил, да, он открыт пред Богом в своей простоте, так сказать, это. И человек в своей двойственности часто путает игру и реальную жизнь, да. То есть люди там признаются в любви, а на самом деле у них за спиной, может быть, ну там с этим человеком мне будет удобно, да, или, так сказать, у него много денег там, или, как сказать, то есть у него всегда что-то есть.
Так.
Да. А вы полюбите кривого косого, так сказать, это немого и, так сказать, и больного. Вот. То есть он тут сказал правду, вот. То есть после ответа, значит, ответа Божьего, он, так сказать.
И он попал в рай, да?
Кто?
Монах.
Да, по
притче. Ну, Бог его знает, попал он или нет, это притча, да. Не, ну, я думаю, что, так сказать, не, ну, мы на самом деле не знаем, все ли святые в раю. Вот, знаете.
Которые канонизированы.
Да, канонизированы, да. То есть святые – это все в раю, но вот, которые канонизированы, мы не знаем. Вот, отчасти мы, конечно, в каких-то уж точно мы уверены. И не все, кого мы проклинаем, они на самом деле в аду. Вот. То есть это все тайна остается, она только откроется, значит, в конце веков. Да. Ну, давайте дальше. «Яко преклони ухо свое мне, во дни моя призову. Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». Видите, тут тоже как бы...
Не мы, то есть пока живу?
Понимаете, тут опять, он говорит, тут опять представлено местами, говорит, вот, Господи, потому что ты меня услышал, потому я буду тебе, значит, молиться, призывать имя, пока я живу. То есть, ну и в вечности, значит, то есть вообще во все время, вот, потому что ты на меня обратил внимание, и поэтому я как бы... Вот. То есть, как бы сказать, вот если вы разговариваете с человеком, а человек вам не отвечает никак, вообще не обращает на вас внимания, ну это когда обидно вообще-то. И как-то, ну, поговоришь, все равно ручеек слов прекратится рано или поздно. Вот. То есть хочется, чтобы как-то отреагировал, так сказать, собеседник, на, так сказать, на, может, он обрадуется, может, он орет, но это уже все равно диалог идет. А люди, так скажем, большая проблема молитвы с Богом, что люди привыкли разговаривать со стеной. То есть они молятся, ответит Бог, не ответит, в общем-то, это, в общем-то, так сказать, а никто этого и не ждет, никакого ответа. Вот все, как бы, они, все люди, они, в общем-то, ну не все, а, ну, это знаменитое церковное правило, да, вот, то есть оно... Не в смысл диалоги, да, а надо вот оттарабанить, вот, а там хоть трава не расти. Главное вот исполнить. И это одиночество духа, оно связано, оно же не только, я там что-то проговорил, там допустим, Иисусу молитва, 100 молитв Иисусовых, я считаю, раз, два, три, 100 прочитал, о, хорошо, и пошел. А можно не считать, просто, ну, перекатываешь, сказать. Но я остался одинок. Но и Бог остался одинок. Он ждет, когда человек заткнется со своей молитвой. Потому что он когда говорит, вставить слово невозможно. Вот. И он только собирается ответить, а его уже смыло, и у него дела, он пошел. Он уже исполнил правила, понимаешь, да? И все. Ему что тут делать? Вот. И, в общем-то, да. Но вот авторцо, он дождался. Да, то есть он дождался ответа, он говорит, так я теперь буду молиться, то есть я теперь буду все время молиться. У него тоже были сомнения, а какой смысл молиться, да? Нет, если с собой как бы нет никакого общения. Вот, то есть он как бы, да, тут в таком состоянии. Вот. Это, конечно, необычно в том смысле, что, понимаете, молитва, на самом деле, это поворачивание. Вот. Как бы там причины и следствия меняются местами. Как бы. То есть, молитва, по-хорошему, это рождение. Вот. Ребенок уже выворачивается, то есть у него, так сказать, был внутри утробы, она... И это остается в виде, так сказать, последа, да? То есть, что это последа? Это дом бывший. Вот, на веревочке болтается, так сказать. Вот, ну, он как бы, но и сам молящийся, знаете, вот вовне наш внешний мир, да? Вот мы, то есть я, ну, внутри внешнего мира. А когда мы вывернулись, что происходит?
Внешний мир нас.
Ну да, то есть получается, вокруг нас становится внутренний мир. А внешний мир, он сжимается в точку. Сейчас наоборот, это мой внутренний мир – это точка, а вокруг внешний мир. Вот. А когда происходит осветление, то есть, в общем-то, это и есть ну, действенная молитва, да? Там, войди внутрь собственную клеть, как человек понимает, ну, там, что-то возди в сердце, сосредоточился, там, вот, что-то это. Но он все равно, он слышит звуки, он слышит, он видит это, там, кто-то отвлекает, там, заткнули берущими это, нос, глаза, там, все. Но все равно что-то слышится. Но истинная молитва, конечно, она приводит к этому такому эффекту. То есть, когда внешний мир уходит вовнутрь, а внутренний мир становится внешним. Вот.
Тяжело понять.
А как вы молитесь тогда, я не понимаю?
Отрешившись от всего. Все вот эти внешние факторы, они...
Я понимаю, не, отрешиться это понятно. Вот. Но хоть ты отрешился, все равно, но это известно, это, в общем-то, это эффект в этих там, сенсорной изоляции, да, там космонавты это готовили, их там помещают в такую ванну там, с глицерином, чтобы даже сил тяжести, полная темнота, звуковая изоляция, даже сил тяжести нет. И у них начались, они, у них эти там космонавты, их, они, ну, у них там сигнально, давай, через несколько там, ну, у разного по-разному, от нескольких минут до полчаса они начинают видеть ангелов, невидимый мир вылетать. Они говорят, заберите нас отсюда. Вот, то есть, вот такая изоляция приводит к тому, что человек оказывается,
открывается
невидимый мир, совершенно верно. Вот, и у них, ну, вот. Он Гагарин так верующим стал, он прятался там, он...
И мама была верующей.
Мама была верующей, он все понял, почему мама была верующей.
Вот, меняется сознание человека тогда, да? Да?
Он не меняется, он выворачивается. То есть он просто внешнее, как только внешнее. Мы почему не видим внутреннее? Потому что постоянно сигналы с внешнего мира забивают нам наше сознание, как мы его изолировали. Вот. Но человек, если его изолировать, он просто он дуркнется, он попадет в невидимый мир, а он, понимаете, он будет слышать голоса, у него начнутся видения какие-то. Он,
ну, а как старцы, вот как напомни?
Чего?
Ну, в затворе, который.
Ну вот они в затворы уходят поэтому. Ну, а верующий человек знает, он же готовится, что он не просто выпал в невидимый мир, он же молится. Понимаете, невидимый мир – это мир воли. То есть невидимый мир, там исполняется то, что мы хотим. То есть он зависит не от внешних обстоятельств, а от нашего, от движения нашей воли. Поэтому если мы ищем Бога со всей силой, мы в невидимый мир с ним встречаемся. Если мы не ищем, мы неизвестно куда попадем.
Вот. Значит, ты не молились.
Ну, нет, ну понятно, есть разные степени, так сказать. Ну, сама суть. То есть я говорю, в каком состоянии находится автор псалма. Вот. То есть он оказался вот в этом именно. Вот поймите, что, в общем-то, как сказать, в чем проблема там этих психотропных веществ всяких там, ну, стимулирующих, там, хоть чай, хоть кофе, хоть алкоголь, хоть табак, хоть какой угодно. То есть человек с помощью них выходит в невидимый мир, но он не знает, что там делать. То есть на него нападают духи, и он там кто как дуркует, вот, кто как использует. То есть, в принципе, вот этот адаптоген, да, там капелька там, вина, люди были настолько чувствительны, чтобы именно помочь человеку, так сказать, выйти из этого привычного состояния, да. Но он весь сосредоточен в воле, в молитве. И это ему как дополнительный там, толчок, стимул. Пинок, как стимул. Вот он раз, и он, так сказать, выскочил. Но для чего выходить в невидимый мир? Для того, чтобы это как в магазин забежал, схватил, что надо, и обратно быстрее. Потому что там много опасностей, там много врагов. Там, вы там конфетка, вы там овечка, а кругом волки, трос. Овечке надо добежать из одного загона до, так сказать, до другого загона, или, так сказать, или в овчарню забежать. Вот, поэтому быстрее, быстрее, быстрее. А тут, так сказать, это... А если так, овечка вышла, вот, делайте со мной, что хотите. Вот, и почему всякие возникают, значит, недоумения человека? Потому что он не готов, не сосредоточен. Ну, представьте, вы на войне, да? Вот. Вам нужно перебежать с одного окопа в другой. Ну, все понятно. Человек, так сказать, это, собрался с духом, там, перекрестился и как побежал. И добежал. Вот. Поэтому, да, тут как бы такой вот... Ну, просто очень честно, очень интересно и очень точно изображает свое состояние. А, конечно, перевод, они пытаются его приблизить к нашему состоянию дневному, поэтому тут как бы пытаются обратно вывернуть его. «Объявшими болезни смертные, беды адовы обретошами, скорбь и болезнь обретох, имя Господне призвал». А тут он говорит, а в чем он находился, сам человек, сам автор псалма, значит, из чего он молился. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». Есть, вот как Стеца говорит, есть грехи не к смерти, а есть грехи смертные. Вот грехи не к смерти, они как бы, ну это как задержка на мытарствах. То есть вас будут, когда вы помрете, будут на мытарствах задерживать. Вот, и будут выяснять, по какой
если
причине.
Если они смертные,
а?
Они задерживают.
Ну да, если не смертные. Вот.
А если смертные?
Вот, из несмертных грехов можно выйти через покаяние. Вот, покаяться, поплакать, может быть, как-то вспомнить. А смертный грех – это сразу ад. Вот. То есть там выхода нет. И, значит, душа, которая попадает при жизни, значит, в преисподнюю, это не дай бог, значит, это состояние, это полная безвыходность. То есть не то, что там молиться невозможно, это, ну, как говорится, то есть описать это невозможно, как сказать, потому что это, вот как он тут это пишет, значит, болезни смертные, то есть агония, все агонизирует, вот, все уже все это понятно, то есть он понимает, что он умирает, вот, и никто, ни один врач его не спасет, нет, да. Значит, муки адские, тут прямое тут слово, как эти, как его скрутили веревками, значит вот, волокут человека на дыбу, его всего сковали, скрутили, и он, понятно, он только видит орудие казни, которые сейчас начнут его... Когда пытают, это уже не страшно. Вот. Ну, собственно, это страшно, но не так. Вот когда тащут, да, вот когда вот эти, вот это вот, так сказать, это...
Неизвестность.
Да, именно неизвестность. Ты это уже видишь перед собой, а это еще, так сказать, это... Вот.
Ой, страшно.
Встретил тесноту, то есть, а еще и, то есть это все сдавливает со всех сторон, то есть это теснота и скорбь, то есть это безвыходность в тесном помещении. То есть повернуться некуда, вы ничего не можете сделать. Вот. Поэтому, конечно, значит, состояние, то есть это не смерть, это хуже смерти, конечно. И вот в этом, значит, тесноте, в этой жути, как, ну, не знаю, этот опыт, конечно, он, может, кто-то посещал, но это в чем страх вот этого, значит, посещения ада, в том, что, вот, допустим, человек, он от радости идет к радости, да, то есть радость увеличивается, а тут человек не просто испытывает скорбь, а он испытывает скорбь, потому что испытывает скорбь. То есть возникает как бы воронка, уменьшающая. Это не просто теснота, которая теснота и все. А это теснота нарастающая. И этому нет конца. То есть это воронка, которая все уже, и она никогда не прекратится. Вот. И человек вот в этом, так сказать, значит, нахождении, в этом положении находится. И это вниз, в тьму, и, так сказать, это... не просто смерть, а именно смерть вечная, да, то есть смерть увеличивающаяся, иногда не кончится, то есть вот в этом, так сказать, значит, ну, просто, то есть можно представить, в чем находился этот человек. Так, 4 стих, да. «О Господи, избави», да, «тогда призвав имя Господне, Господи, избави душу мою». Вот тогда в этом состоянии, когда человек, значит, находился, он, значит, значит, воззвал к Богу. Самое, конечно, тяжелое, то есть, понятно, ни одному человеку состояние не понравится, но проблема в том, что и молиться из него нельзя, очень трудно. Вот. То есть, как сказать, безнадёга, вот если вы встречали унылого человека, вот, ему, он говорит, да я все знаю. Ну ты помолись, да я знаю все, ну я не могу молиться. То есть это безнадежность не внешняя, а внутренняя. Вот. Это отсутствие веры. Вот. Когда на тобой километры тьмы, хоть зови, хоть не зови, хоть не все равно не дозовешься. Вот. Ну, я помню, маленький был там, меня в больницу отправили. Года три было. Я зову мама. А нет, мама. Пришла какая-то медсестра, вот, она ей, видать, спать мешал. Перевернул, поставил мне горчичники, вот.
И ушла.
Они жгут, я ору. Она забыла мне их убрать. Мне всю спину сходила, ну, и уснула спокойно.
Это вообще да. Нежное.
Да, вот это, ну, то есть это явно не мама была. Ну вот, да, вот это вот состояние, состояние, опыт ада. Ну, вот я вспомнил сейчас, вот я забыл, сейчас вспомнил. Да.
Не, 3 ничего, года, да?
Да. Не, ну,
4-5.
А ты не помнишь, как рождалась? В утробе не помнишь?
Ну, а батюшка знает.
То, что... просто в молитве эти состояния, они это...
Вспоминают.
Да, вспоминают. Всплывают, потому что это именно первичные. От них... Дело в том, что очень много решений, которые определяют всю жизнь человека, они принимаются в утробе еще. То есть, впоследствии человек только выполняет то, что он когда-то... То есть при какой-то неблагоприятной, ну, допустим, ребенка хотят абортировать, да, или там какой-нибудь там...
Когда он еще в затворе.
В затворе, да. И он это прекрасно чувствует, вот, но не словами, а именно духом. И, да, кто-то озлобляется уже там, кто-то, значит, молиться начинает уже там. Ну, то есть это все... Это, конечно, все потом... Значит, как бы уходит из нашего сознания, вот. Уходит потому, что мы не можем вместить полноту вот этого младенческого, ну уж тем более утробного восприятия. То есть он же не видит, не слышит практически. То есть он как бы находится именно. Это внутренний человек практически. То есть это вот как бы.
Если мама молится, может передавиться ему. Если мама...
А вот вы понимаете, может быть, но. Сердце человека, оно его собственное. Бывает, мама молится, а ребенок отторгает молитву уже в утробе. Вот. Mm-hmm. Сколько угодно. А почему тогда у верующих родителей рождаются дети совершенно неверующие? Вот. Это решение принимает человек сам, верит или не верит. То есть вера не передается, так же, как и неверие не передается. Это все решение человека самого внутри самого себя.
Как он сам решается не верить? Вот не может поверить. Я встречался,
почему?
Я говорю, он говорит, если я сейчас скажу, что я верю, значит, я обманываю. Я хочу верить, но я не могу.
Не, я тебе могу сказать только, сказать, что каждый человек в утробе знает Бога, но люди сознательно отказываются от Него. Вот. Потому что они хотят быть сами по себе. Когда ребеночка, вот, может, вы видели, там, он маленький, и говорит, давайте помогу. Нет, я сам. Это начало гордыни. Упрямство, но и то же самое с Богом. Господь, давай я тебе жизнь дам. Нет, я сам буду жить. И все. А потом это развивается в неверии. Человек, чего вы там ходите, там лоб бьете? Надо самому чего добиваться. Сколько угодно такого.
Так видите, мы верим, как уверенность, батюшка.
Ну и что, ну молодец.
Борьба какая была.
Да. Ну и что. Да. Вот. Поэтому Авраам из камней, ой, Господь из камней делает сынов Авраама. Мы все комсомольцы, пионеры, Бог просто встречается коммунисты. Вот. Поэтому это не оправдание. Человек все равно может верить даже в системе каком-то, это, но внутренне он все равно чувствует Бога. А кто-то и в верующей стране атеистом вырождается и ненавидит церковь. И это. Поэтому... Так, значит, давайте дальше. Значит, «Яко избави душу мою, милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. То есть в этом состоянии автор воззвал, Бог услышал этот крик и ответил, значит, на него. И, значит, понимаете, вот тогда, то есть это просто как бы тут просто, это просто слова, но тогда милость обретает свой зримый вес. Ну, грубо говоря, вы идете миллионер, да, вам кто-то подошел и подарил вам 1000 рублей. Вы его тут же отдали другому. Или вы не ели неделю, и вам кто-то подарил 1000 рублей. И вы так благодарны этому человеку, этим деньгам, потому что они вас спасают. Вот. То есть милость Бога, она непонятна, пока человек не пойдет в ад. Это просто так. Ну, неплохо, я поел, все хорошо мне, дышу. Бог милостив. Ну и хорошо. Вот, но мне от этого как бы, да.
Большинство ад на земле же, батюшка.
Ну,
поэтому, ну вот уже кругом ад на земле.
Но здесь в данном случае идет не кругом ад на земле.
Нет, это не то, что вот у нас это еще хорошее.
А тут говорится о том, что человек открывает ад внутри самого себя. Вот про что речь.
Ну и потом втягивает человек в себя.
Вот. Нет.
Нет.
Нет, ты не права. Вот ты вот вечно все ты это. Ад внутри. Ты бесовское отродье. Ты можешь это понять? Нам какое дело, что другие себе? Бог, может, помилует. Мало дано, сказал, мало дано, мало спросится. Пока человек не откроет ад внутри своего сердца, он не молится, он изображает молитву. Либо он ищет, кого бы там осудить, что ли, там люди вокруг водой. Поэтому святые говорили, все спасутся, и один погибнет. Говорит, все в раю, я в аду. Это Макарий Великий говорит, сказать это. Вот это состояние истинного верующего человека. Вот. До тех пор, пока человек во внешнем мире, он никогда, так сказать, он говорит, ничего нам извне не угрожает, потому что самый главный враг внутри нас самих находится. Вот где чудовище-то сидит, это чудовище. Вот. Ну, по крайней мере, так понимает псалмопевец. То есть он же не говорит, что вот там кругом сволочи, враги, так сказать, это. А он говорит, вот я в аду, моя душа в аду находится. И из моего ада, в котором я нахожусь, Бог меня извлекает. То есть он на эту милость...
Постоянно душа измененная, да, человек?
Ну, понятное дело, тут по неволе. Вот. Ты изменен, да, совершенно верно. Хотя, когда человек попадает в такое состояние, он видит, что все его изменено. То есть всем бес выкрутил мозги. Так, что люди куда угодно смотрят, только не внутрь себя. Где угодно ищут грехи, только не внутри себя. Они говорят, вот тот не прав, этот не прав, этот. Вот. А это все, никакой пользы этого не будет. Почему? Потому что мы за чужие грехи не ответим. Мы ответим за свои собственные. Человек меня смотрит, да я вроде человек неплохой, ты можешь монахинь или монахинь или вообще. Ну, значит, меня Бог, наверное, помилует, я же неплохой, на самом деле. Вот,
простите,
да.
Бог подавила. Даже руки не помыла.
Угу. Вот еще один.
А
я
имею в виду. Я тебе куплю
из-за. Еще один добрый человек пришел. Так, ну давайте дальше. Смотри, как он пишет дальше. По-русски. Хранит Господь простодушных и изнемог, и Он помог мне. По-церковно-славянски более, конечно, точно. Хранит младенца Господь, смирихся и спаси мя. Почему его Бог услышал, этого автора псалма? Не всех из ада слышит Бог. Вот. И, так сказать, может, многие кричат. Потому что он был как младенчик. Вот. То есть у него душа младенческая в этот момент, в момент крик, как вот младенец кричит.
Ну, вот, Бог. Переродился в этом, да?
Вот. У него вот тут простодушный, да, так сказать, ну, простодушное слово какое-то. Вот. Ну, как дурачок какой-то. Нет, тут именно младенец. То есть он именно вошел в состояние, как сказать, младенчик, у него нету ничего. Вот у него только мама перед глазами, так сказать. Он, так источник жизни. И он в этот момент, как бы человек, как бы, как мы говорили с вами про, да, про точку, то есть он собрался полностью. Вот. Что такое младенец? Это вот та точка, в которой заключена полнота жизни.
Который не познал лукавство.
Да, никого не познал никакого лукавства. У него нет никакого двойного дна. Вот я сейчас Богу помолюсь, и мне будет хорошо. Вот. Он никого не будет, он просто вот кричит, вот, и он весь в этом, он собрался весь в этом крике. То есть он собрался полностью в этой молитве. То есть он сам стал молитвой. Нет ничего, кроме молитвы для него. Вот. Ни просьб, ни это. То есть это само вот это вот как он, само устремление. Потому что.
Как беседа с Богом.
Но пока беседы нет, пока есть его крик. Да? А, понимаете? То есть в данном случае человек, его тело совпало с самой молитвой. То есть он и есть живая молитва. То есть ничего нет. Понимаете, мы же когда молимся, одновременно мы можем о чем-то думать или переживать, так сказать, или где-то. А младенчик, он, когда мама ушла, он понимает, если она не придет, он помрет. Вот. Он не потому кричит, что он, так сказать, делать ему нечего. Капризный, а потому что он жить хочет, и он в этом крике вкладывает, так сказать, всю жажду жизни. Вот. И он, это невозможно, так сказать, конечно, без веры. Так вот, Господь на младенческий крик, он не может не откликнуться. Понимаете, когда человек попадает в ад, человек полон обиды. Вот. Почему? Потому что человек считает, что он достоин лучшей доли.
Незаслуженно.
Да, незаслуженно. В тюрьме спросите у людей. Да мне ни за что посадили. Ну подумайте. Да. Резал апельсин, человек подскользнулся и упал на мой ножичек. И так 15 раз. Ну, что ему сделать? Вот. Раз он такой. И вот. Но это и признание Бога как родителя. То есть, если мы кричим, ты мне вообще что-то должен, то есть, ты меня, знаете, ты меня родил, ты этот мир дурацкий создал. И да, это же претензия детей к родителям вообще стандартная. Почему? Ты теперь не обязан по жизни. Вот, раз ты мне жизнь дал, давай то, сказать это и... И ребенок обижается, что родитель не обеспечил. Почему ты мне не дал ума, не дал, так сказать. А если там, не дай бог, инвалид родился, то вообще это...
Да.
Поэтому у людей, на самом деле, масса претензий к родителям. Но я вам скажу по секрету. Конечно, может, вы до этого не догадываетесь. Вот. Но масса претензий к Богу. Вот. Доселе человек, так сказать, их хранит. Вот. Но когда... попадают в жесткие ситуации какие-то. Я это сам видел не раз и не два. Ну, грубо говоря, умирает младенчик, допустим, да, в семье. Вот. Кто-то говорит, Господи, Бог дал, Бог взял, да. Кто-то, значит, это... А кто-то говорит, Господи, ты такой жестокий, убил моего ребеночка. Понимаете? Вот, это же от сердца зависит, так сказать. Вот. А кто-то, да,
или
кто-то.
Давай, нет,
вот, да. Ну да, ну как угодно, да. Или заболел человек, не знаю.
Куда Бог смотрит, говорят.
Сюда, куда Бог смотрит? Куда Бог, да. Угу. Вот. Я помню, я заболел. Вот интересно рассказывать. Когда я сам заболел, думаю, а почему я? Столько сволочей вокруг ходит, знаете. Вот, здоровый, как быки. Пьют, курят, матерятся. А я, значит, я вдруг это. А может, мне кто-нибудь наколдовал? Сделал мне насмерть, как говорят бабушки. Ты думаешь, я вру? Все всплыло, все дерьмо, так сказать, какое, так сказать, возможность где-то. Это же претензия к Богу. Ну, я же, Господи, к тебе пришел, я же монах. Ты мне обеспечь, знаете, здоровье, счастье в личной жизни. Поэтому, конечно... А из этого состояния не помолишься. Когда у тебя претензии, ты... Что это за, да, что это за молитва? Там и ты, да ты что? Это претензия, это не молитва, это начинает сказать, А Бога тогда нету. Ну, хоть за претензивайся, хоть сколько угодно.
Желчь.
Вот, да, желчь, да, истекай, скажи. То есть, ну, то есть Бог-то рядом, только ты его отгоняешь этим состоянием. Вот,
это. Вот как мы росли. Я тоже из верующей семьи. А я говорю, Господи, прости меня. Я не спасусь одна. Кругом. Да? Куда я одна пойду? Ни церкви, ничего.
Кругом пионеры.
Да, я говорю, как, куда все? Ты все вот я вот. А что мне делать теперь? Я говорю, я знаю, что ты есть. Я, конечно, вспомню.
Господи, спасибо тебе, а я в отпуск.
Да.
Да. Да. Ну да, это мы можем говорить, пока туда не попали, конечно. Вот, но вот он, автор псалма, он младенец, то есть он воззвал, у него нету претензий к Богу, понимаете? Вот, он из своей простоты, света, он, и это Бог. Бог тут же откликается. Понимаете? Все, вот это железная вещь. Как только мы из простоты начинаем молиться, вот, беспретенционно.
От сердца.
От сердца, совершенно верно. Собираемся все в нем искренне. И
прости
тут,
меня,
тут же исполняется.
Да не обязательно.
Да и не обязательно пропащего, блядь. Какую вот. Там он уже не. Да, не...
Возвеселихся, орешек нет, дом Господень будет.
Понимаете, да, потому что да. Знаете, когда мы говорим пропащего, мы еще не пропащие. Вот когда мы в пропасти находимся, вот, тогда не надо говорить, что он пропащий, это очевидно. Когда пасть зубами открывается, вот, и, так сказать, это там, скорее, просто спаси. Вот. Все остальное видно. Вот. «Обратись, душа моя, в покой твой, як Господь благодетельствовать тебя». «Возвратись, душа моя, в покой твой, Господь облагодетельствовал тебя». То есть душа летит туда, то есть в эту воронку сужающуюся, да, так сказать, мрачно.
Черный дыр.
Да, черная дыра, совершенно верно. И вдруг она стала возвращаться обратно. А из черной дыры выхода нет, это физика. Вот. И вдруг душа стала возвращаться куда? В покой. Вот, Божий. Это, конечно, вот то, что вот, мы много говорили про это, да, слышали. Цель монашеской жизни – достигнуть исихии. Да? Это по-гречески значит тишина, покой. Вот. И это действительно как бы… что такое покой? Покой – это возвращение в начало. Вот, это, да, еще раньше. То есть еще ничего нет. То есть вот это вот… Точка решения, когда...
Внутри утробе.
Ну да, так сказать, вот, понимаете, человек же, он получается даже не от зачатия, на самом деле, это уже физика. Вот. Когда мужчина с любовью посмотрел на женщину, не с вожделением, а с любовью, желая... явить вечность в этот момент через него. И когда она ответила на его взгляд, в этот момент и через него, и через нее смотрит Бог. Понимаете? Вот, вот это начало ребенка. И в, это, и в этом и
начало жизни.
Начало жизни, да. Его душа, ее душа. Не потому, что она залетела случайно, да, по пьянке там. Вот. И не потому, что, так сказать, просто так получилось. Вот. Вот он шел, споткнулся, и ребенок появился. Вот. А потому что это сознательное движение души, там его и ее, и в этом, и Бог посмотрел, вот он уже ребенок.
Да. Не обязательно через зрение, через слух может.
Да спинами можно. Вот.
Вот от этого зависит, чистый он будет или как попало.
Ну да, совершенно верно, да. Поэтому и возвращение вот в эту чистоту, в начало, так сказать, самое начало, оно, конечно, я, допустим, чувствую, вот, и вот я иду, допустим, я чувствую, на меня там, допустим, девушка посмотрела с радостью, у меня сразу такой удар в спину, руки, вот, я поворачиваюсь, что такое? Вот, и правда, так сказать,
я это... Я не совсем поняла, что это значит? Да просто.
Ну, я кому-то понравился.
Нет, я думаю, что, наоборот, когда со злости, там стрелы летят. А
да почему? Ну...
Она,
да, я чувствую чужой взгляд в спину, да. Может, злобный, может, радостный, но я должен от того отбиваться. Если я отвечу, я улыбнусь, она мне улыбнется. Мы прошли гулять, наверное. Чем это закончится?
Счастье.
Но я к тому, что, понимаете, то есть обратилась душа его, то есть она вот достигла какой-то точки невозврата, вот в этом, так сказать, и вдруг она стала возвращаться, куда она возвращается? Она возвращается в начало, в то, без чистоты ничего не появится, да, вот это вот начало, которое, оно было сразу испоганено, поэтому грехе ради мати моя, любое начало испоганено страстью, вот, грехом, испоганено какими-то, так сказать, нелюбовью, вот. Потому что человек, он очень сложный. Да. Человек очень сложный, на самом деле. Он любит и ненавидит одновременно. Вот, то есть, вот он полюбил эту девушку. Да. Он полюбил эту девушку, но не понравилась у него бородавка на носу, допустим. Вот. Или, так сказать, у него глаза разные. Ну, что угодно. Вот один парень, он мне исповедался, он развелся. Он очень хотел блондинку. И он встретил блондинку, влюбился в нее в это. Он все, они венчались, он лежит, ее разглядывает, она на подушке голова лежит, а у нее начали волосики отрастать, она просто крашеная была. И он увидел черные корни, и он в шоке. Я же блондин. Я же блондин. Хотел человек блондин, какой бы не был, развелся, да. Его обманули в лучших чувствах, понимаете?
Вот это растение, да. Так надо спросить ее, твои волосы, свои или нет?
Так она сказала, мои. Чужие, что ли?
Ну, чьи это вопросы?
Поэтому ситуаций-то разных много всяких.
Такая мелочь.
Да, но ответ Бога, и человек возвращается в свой замысел. Почему там покой? Когда человек покой? Господь сказал там, придите ко мне все, трудящиеся обремененные, я успокою вы. И почему Господь говорил? Он говорит, лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сын человеческий не имеет, где голову поклонить. То есть он говорит, я не нахожу покоя. Почему он не находил покоя?
Земли нету. Его нет покоя вообще.
А почему?
Нет Бога, потому что.
А потому что нет ни одного сердца, которое бы его полюбило искренне.
На Матерь Божия.
Вот. Ну, Матерь Божия на дому была, а он ходил среди людей. Даже Матерь Божия, у нее был момент, когда она там, ее уже продавили, она пришла, давай его звать, ты куда-то пошел, возвратись. Ей же сказали, у тебя сынок ку-ку, он там что-то людей там исцеляет. Вот они всей семьей пошли, ее потащили. И она пришла его вытаскивать, говорит, пойдем. А он же отрекся, он сказал, говорит, у меня нету ни отца, ни матери, вот мы... Братья, сестры, до свидания.
Я этот смысл не понимаю.
Ну вот я тебе понять, я объясняю. Боже. Да, да.
То есть он, отрекся по-настоящему, что ли?
Он отрекается от тех, кто идет против Бога. Вот. Но Божья Матерь, она поняла, она, так сказать, это... Понимаете, Божья Матерь, она, так сказать, она святее всех людей, но она не...
Святых.
Да, из святых всех. Но ее, да, но тем не менее, да, ее тоже тревожили помыслы. Она им не давала сокротости и смирения, она не давала помыслам хода. Вот. И поэтому она, да, как бы Дух Святой ее... да, мы принимаем помысл, начинает развиваться в страсти, начинает развиваться потом в грехи. Вот. Богородица твоя, она этого избежала, но помыслы к ней прирожались. То есть она все равно начатки грехов в ней, так сказать, это, у нее были, конечно. Поэтому и как только человек встречает любовь искреннюю, он тут же успокаивается. Мгновенно, ничего не надо. Вот ребенок в этом смысле, он действительно, он ищет именно, он прекрасно сечет. Вот, в общем, взяли из детдома ребенка. Он прекрасно любит его, либо изображает любовь, либо, так сказать, что-то сказать. И свой родной тем более. Мгновенно он это замечает.
То есть алкоголики родились,
все равно
тянется к
ним. Само собой.
Там он увидел любовь.
Да, совершенно верно, да.
Настоящую.
Да. Поэтому. Там, ну, понятно, что ребенку предложи там золотые дворцы, там, шоколадку каждый день, но без мамы, без любящей, там, с мачехой, добрый мачех, он все равно говорит, я пусть буду с алкоголичкой мамой, но...
Сатана Богу предлагал, все царство мира.
Да, совершенно верно. А зачем это без любви? И он это, пока нет любви, нет покоя. Все. И человек ищет этого. Он только в ней успокаивается. Почему люди, чего вы не делаете, все равно церковь никуда не пойдет. Вот, потому что здесь Бог, который... Вот,
любит нас.
Да, вот бесы, они реально, они говорят, ну что вы, давайте вам там погуляем, там повеселимся, да, у них реклама есть, какая-то, да. А он не любит. Вот. А Господь говорит, не, там, не делай то-то, там, не лезь туда, он как бы запрещает, но это по любви. Даже как мать отлупила ребенка по любви, потому что она не хочет, чтобы он стал где-то. И ребенок это понимает. Кстати, многие дети балуются и капризничают, и бедокурят, и всякие делают, чтобы внимание матери на него упало. Пусть любовь, она его, любовь, да пусть она его излупит, но она обратила внимание, да, потом полюбит, погладит. И возникает патологический, они становятся хулиганами, чтобы привлечь внимание взрослых. Вот. Такая возникает как бы ловушка, как ни странно. Вот. А человека полюбили, он, так сказать, он... И вот его душу этого, так сказать, автора псалма, Господь вернул в его покой, потому что он понял, что Бог его любит. Вот, видишь, Господь благодетель. «Яко изъя душу мою от смерти, очи мои от слез, ноздрем от поползновения, долго жду пред Господом в стране живых. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения, буду ходить пред лицем Господа Господня на земле живых». А это цитата из 55-го псалма, из последнего стиха. Вот, то есть в этот момент автор псалма вспомнил Давидов стих, понимаете, и он как бы у него соединилось все, то есть он понял, что Давид испытывал.
То есть поползновение, то что?
Вот.
Ноги мои от поползновения.
Избрал душу мою от смерти, отчим мою от слез, ноги мою от преткновения.
А, преткновения?
Да, ну, пополз, да. Вот, от спотыкания, от, так сказать, там в прямом еврейском там даже скольжение, то есть нога поехала.
А-а-а.
Ты идешь по краю пропасти, по глиняному, и пошел дождь. Вот, и ты начал по глине скользить. Ты начинаешь цепляться за травинки, они вырываются. Вот. И, так сказать, это... Да. То есть, смотрите, душа от смерти. Кстати, в 55-м нету «Отче мой от слез». То есть, это как бы он добавил. То есть, он, то есть, это вот. Конечно, слезы умиления есть слезы вот этого... Слезы покаяния, есть слезы скорби и слезы безысходности, как бы. Тот от этих слез он избавил. От слез безысходности.
Там совершенно плача, скажи, собой.
Да, совершенно верно. Благожду, значит, благожду пред Господом в стране, то есть буду ходить пред Богом в земле живых. Речь идет о воскресении. То есть, вот этот весь, значит, во-первых, он мессианский псалом, да, то есть, конечно, автор псалма, он как бы, он видел то, что он, может быть, сам не постигал, да, то есть речь идет о вот этом втором рождении знаменитом. То есть, если человек второй раз не родится, он то есть, ну, значит, второй родится. То есть,
он никодима.
Да, то есть мы с вами вот в нашем наличном состоянии мы обречены. Вот. Мы все равно жертвенные животные. И мы просто можем бессмысленно погибнуть, а может у нас открыться тайна рождения. То есть мы на самом деле с вами семена. Семя говорит, не бросайте меня в землю. Картошка говорит, пожалуйста, не закапывайте меня. Ну так хорошо в этом подвальчике. Вот, тут тепло, сухо. Вот, она уже сморщенная уже такая, уже, у нее уже ростки уже пожелтели. Он говорит, ты мне это хорошо, оставьте меня. Он говорит, ты что?
Ты что?
Да ее жрать-то невозможно же, она вся скукожена. Он говорит, давай мы тебя похороним. Нет, я еще хочу тут погнить. Она чем больше гниет, тем хуже у нее ростки будут.
Да.
Поэтому все вовремя. Вот. Ее закапано, она говорит, я сейчас вылезу. Вот, ее раз лопатой. Вот. А она раз расцвела. А у нее же там фитофторы, там эти желтые червяки в ней, все чувствуется, да. А бывает, вот я картошку садил, реально, вот, так сказать, какие-то, вот как лежала, так и осталась, она как целая, но она ростков не дала.
Мертвая.
Да, мертвая картошка. А другую, знаешь, вот старая картошка, она слизь одна, а вокруг нее молоденький, желтенький, хоть сырыми ешь. Вот, понимаете? То есть нельзя, если мы не умрем, мы не родимся. Вот. То есть, но если мы умрем, мы можем не родиться. Мы должны умереть в надежде, любви к Богу, воззвание к Нему. Почему картошка не взошла? Она не верила Она хотела в подвальчике быть. И она не дала
распаковаться. Я не могу этого карточки.
Ты думаешь? Ну что, Родина, а почему так думаешь?
Сравнение.
Странно.
А ты у нас как? Закопали вот.
Странно.
А мы зайдем?
А почему мозгов нет?
Это... Даже у растений.
Кстати, всего... Да, смотри. Они сейчас, данные по погребнице беседуют. Вот. Вот дерево, это же аналог, аналог человека, да, но мозги у дерева, это его корни. Вот, то есть оно как вот тебя головой закопать, если вот руки-ноги раскинуло
и качать. Это бессмысленно.
Да, конечно, да, все это. Даже у камня есть психика. Ну, это структура, сопротивляющая смерти. Оно пусть в начальном состоянии, вот, но оно есть. Вот, поэтому вот в каменном веке люди с камнями общались, и, так сказать, почему камень ставят на могилу?
В камнях в основном сидят бесы внутри. Я читала.
Да. Значит,
ты знаешь?
Я читала об этом.
Да, ты знаешь, в камнях и ангелы сидят. Вот, поэтому...
Освященный камень.
Совершенно верно, да. А вы знаете, что Христа с камнем сравнивают? Камень, который, закладной, который краеугольный камень. Пожалуйста, камень, который отбросили строители.
Пригожин Зиждущий, тот самый.
Да, совершенно верно. Вот человек знает, пожалуйста.
Нет,
то же самое, и в растениях бесы сидят, есть растения, где ангелы сидят. Почему ладан? Вот, это же растение, но там его черти боятся. И животные тоже. Вот у меня 5 кошек, я вижу 4 беса, а в одной ангел.
Вот.
Она ко мне подойдет, кошка, так ручки сложит и молится на меня. Говорит, ты че, дурак, к иконам давай, кто ты на меня домолишься.
Ой, батюшка, у меня кошка
такая.
Да, а есть прямо бесовская, вот видно, она гадит, пакостит и это. Поэтому духи, так сказать, да, они...
Через них действуют, да.
Так что вы это зря.
Ну, а кропить водички они уходят?
Кто?
Из кошек.
Ну, если вера есть в тебе... И в кошке. Вот. Ну, знаешь, ты знаешь эту притчу? Это на самом деле было так. Один себе монах завел эту галку себе в келью.
Птицу.
Птицу, да. И он заметил, не галку, да, молодец. Скворца. Вот. И он заметил, он молится, а он начинает с ним, выучил язык, но начинает с ним разговаривать, эта птица с ним разговаривает. Удивительно. И он пошел как-то на Пасху. И он такой радостный, с Пасхи пришел и говорит, «Скворушка, Христос воскресе!» Скорость говорит, вот в том-то наша беда, что воскресе, и сдохла.
Ну,
вот.
Все.
Да.
В виде птицы явился, наверное.
Ну, он не в виде птицы, а в птице
он
жил.
Он в ней да, жил, да, который не выдержал Пасхи.
Да, да, да. Он его просто перекрестил от радости, взял, убил.
Ничего себе.
Да. Ну, давайте дальше, 115-й псалом. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело. Вот эти 115-й псалом, он и причастный. Вот. А? Значит, 8-й, 9-й сразу. «Ты избавил души мои от смерти, отчи мои от слез, ноги мои от преткновения». 9-й. «Буду ходить перед лицом Господом на земле живых». То есть это Царство Небесное, рай, так сказать, да, он попал из ада. Это. 115-й псалом, 1-й стих. «Веровал и потому говорил». Я сильно сокрушен. Опять тот же самый вот этот переворот, да. То есть, почему он говорил? Потому что он верил, что Бог откликнется. То есть, но то, что Бог откликнулся, это привело к его вере. То есть, понимаете, тут как бы, вот. Человек, как сказать... Вера все равно, она, конечно, предваряет. То есть он, если бы не было веры, он бы так не крикнул, конечно. И в ответ, да, у него появилась любовь. То есть мы говорим, вера, надежда, любовь – это 3 стадии развития, в общем, на самом деле, молитвы. Сначала человек из веры молится, потом у него появляется как бы надежда, закрадывается, да, то есть какие-то предощущения. А любовь – это уже ответ. Вот, это уже вот такая вот. Он веровал, потому и говорил. Сильно, я сильно сокрушен.
Символи веры. Да. Верою, чаю,
чаю.
С надеждой, да.
А жерех в выступлении моем, всяк человек ложь. Я сказал в опрометчивости моей, всяк человек ложь.
Нет.
Но выступление, тут выступление, смысл именно, он и в еврейском также, в таком в растерянности. Вот. Парадокс. Человек, когда он погружается в свой собственный ад, он понимает, что он, что он не говорит, он все врет. Он постоянно красуется, он постоянно что-то себе изображает. И он, и возникает вопрос, а если начинаю молиться, я тоже ложно молюсь. Да? То есть у него в молитве возникает самосомнение. Вот. И это ему как бы его, ну знаете, парадокс, все лжецы, я говорю, да?
Ну,
по-моему, не, парадокс, я говорю, все лжецы. Но я тоже говорю, все лжецы. Я, когда я говорю, все лжецы, я лгу или нет?
Ну, в том числе.
Нет, осуждаешь.
Нет, если я. Если я говорю, все лжецы, и я лгу, значит, я лгу, что все лжецы. Значит, я говорю правду. Значит, я не вру в данный момент.
Ну, ты понял, да? Каким тоном говоришь?
Всяк человек ложь.
И он, да, он говорит, это правда, всяк человек ложь.
Да.
А тут он говорит, я понял, я был неправ, что всяк человек ложь.
А-а-а.
Потому что не всяк человек ложь. Человек не ложь, когда он в Боге.
Да. Он тоже ошибается, тоже ошибается.
Да, то есть, понимаете, то есть он для него вдруг открылось. Когда он стал молиться Богу, это было его сомнение, он понимал, что он лжет. Но когда он стал молиться Богу, он понял, я беру свои слова обратно. Я понял, что когда человек в Боге, он не лжет.
Дошло до него.
Вот, да. И это на самом деле так. Вот, потому что, скажем, Бог – это истина. В нем нет никакой лжи, нет никакой тьмы. И человек, оказывается в Боге, это… Но,
все бесы отходят.
Да, совершенно верно. Да, правильно. Что воздам Господи за всех, я же воздадим им. Что воздам Господи за все благодеяния, которые ко мне. То есть, и он, видя это, что Бог даровал, то есть он был в смерти, но Бог даровал ему жизнь, у него возникает вопрос, ты мне даровал жизнь, а что мне подарить тебе в ответ? Как вы думаете? Что мы можем подарить Богу?
Спасение.
А ну, сердце. Можно подарить согласие полное, чтобы он не делал с нами.
Вот он означает, чашу спасения приму, имя Господне призову. Да. Вот это состояние, которое нам позволяет неосужденно принять причастие. Да, как бы.
Это только о потере говорится, да?
Вот, смотрите. Чаша спасения, да, то есть сама по себе чаша, это, конечно, вообще это Богородичная утроба.
Грааль.
Хоть Грааль, хоть так сказать. Вот, то есть это полнота Писания, это полнота, это, как сказать, это божественная колесница, это суть и смысл жизни на самом деле. И это и есть рождение в Духе. То есть мы, понимаете, тот свет. Ну и вообще церковь – это что такое?
Тело Христово.
Тело Христово, да. Но мы это можем воспринять как метафора, но это на самом деле так и есть в невидимом мире. То есть мы вместе рождаемся с Богом-младенцем, вот, как часть его существа. Вот, потому что Господь, Он непорочно родился в покое, тишине, и Его тело есть Небесное Царство. И это же это синоним церкви. Вот. Но проблема человека в том, что он это не принимает. Вот.
Не верит в это.
Он не принимает эту чашу спасения.
Угу.
Вот. Почему? А потому что, вот мы до этого говорили, потому что это же одновременное крестоношение, то есть это признание своей несостоятельности. Признание того, что в нас самих жизни нету. Жизнь – это дар Бога, и мы живем только потому, что Бог нам эту жизнь дает. Вот. Но человек по своей вот этой греховной природе, он эту жизнь приписал себе. И он ее защищает от, не только от врагов, но и от Бога. Господи, не лезь ты. Ну, ты помогай мне жить. Это я могу принять.
Приступаю.
Да.
Но, мы нет, мы
да, но ты, так сказать, понимаете, я же прошу Бога, что мне надо. Господи, дай мне то-то, то-то, там, исцели кого-то, там, дай ему веру, там, это. Вот, то есть я его как, у меня Бог на побегушках, сделай то, сделай это. Вот, да. Вот, а здесь же речь идет о другом, здесь речь идет о принятии тайны вот этого, как мы говорили, второго рождения. Но рождения второго не будет, если мы не умрем. Вот. То есть это как бы, вот это интересно, момент, он очень такой, как бы тонкий, но чаша спасения-то есть ад, на самом деле. Но ада нету, Бог ада не сотворил. Ад – это отвергнутая Божья любовь. Вот. Соответственно, как только Бог принимает, как только человек принимает любовь, ад становится раем, на самом деле. Потому что любовь – это огонь. Любовь – это огонь, и мы либо в этом огне горим, либо мы сами становимся огнем. Это огонь.
Божья благодать.
Ну да, то есть мы сами приобщаемся к этой полноте, вот, и становимся. Поэтому призыв, и видите, человек, принимающий чашу спасения, он не может не призывать имя Божье, потому что, как сказать, в имени Божье заключен источник нашей жизни, на самом деле. Вот. То есть мы, как бы это может быть не совсем понятно, но вот, не знаю, течет, бьет родник, да, из-под земли, и он водопадом льется в озеро. Вот. А и озеро – это есть наша жизнь. Оно постоянно подпитывается Божьей благодатью. Вот. А озеро говорит, засну к этой сочке, сам по себе, это вода, пришлется в лужу, такую, которая начинает заплеснеть, там все начинает в болото, в конечном счете. Вот это человек. И когда он, так скажем, принимает того, что он существует, потому что Господь его постоянно, так сказать, подпитывает своей благодатью, тогда, да, он, так сказать, обретает, как уже говорили, да, как машина, которой нужно постоянно заправляться, а машина говорит, я сама по себе,
ну,
и заправляться больше не буду. Но насколько хватит у нее бака, настолько она и поедет. Она уперта, нет, я не буду, я самодвижущийся вообще. Вот, и зачем я, так сказать, не суйте в меня этот шланг. Вот. Молитвы мои Господи воздам пред всеми людьми Его, обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Интересно тут, как бы вот когда человек принимает вот эту чашу спасения, да, когда он открывает для него вечную жизнь, он говорит, я Господи, я тут, понимаете, тут двойное такое, как бы, понимание, можно сказать, что стоит народ большой, да, и человек, когда он постиг вот эту тайну, он говорит, я все обеты исполню, Господи. Даже можно сказать, я все обеты исполнил. А можно сказать, и обеты больше не нужны. Вот. Они исполнены все, поэтому зачем они нужны, если все они уже как бы свершились. И под этими людьми можем понимать, то есть автор псалма видит народ, который в Иерусалиме стоит, и одновременно в внутреннем мире он видит всех тех святых, которые за него молились, для того, чтобы он достиг вот этого понимания, которого, так сказать, и он подтверждает перед ним свои вот эти, значит, обеты.
Как Захей.
Ну да, да.
До четверти своего богатства раздам.
Да, да, да. Честна пред Господом смерть преподобных Его. Дорога в очаго смерть святых Его. Вот теперь понятна вот эта фраза, да, так сказать. Вот смерть добровольно ради Бога в молитве, в вере и надежде, она драгоценней всего на земле, потому что это жертва, который приводит к возникновению вечной жизни. То есть, конечно, это мессианское пророчество о Христе, но тут речь идет о, значит, и о всех святых, то есть смерть святых, всех преподобных, вот, цедек. То есть человек, значит, о чем эти псалмы? О смерти человека, да? Как он пребывал в смерти, как его Господь от этой смерти избавил. Почему избавил? Потому что человек не потерял веры внутри самой смерти. Потому что все искушения начнутся только даже не в момент умирания, вот, а после умирания. Вот. Это еще в Лесечке у Дидь написано, что в больнице вот человек умирает уже, и у него оттуда начинается искушение. Там человек уже при смерти, у него там блуд нападает, там, или как сказать это, или еще там сказать, что-то у него желания какие-то появляются. Там. Я рассказал про одного нашего монаха, который...
Не раскаивался.
Да, нет, нет, он просто ходил, всем хвастался, что он вообще мясо не ел, отказался, все. Он стал уже умирать, он говорит, дайте мне курочки. Я курочку хочу, давайте мне. И это, и так, вот. Дали ему эту курицу, он ее вгрыз и помер с курицей в зубах. Вот. Поэтому,
а он хороший монах.
Ну вот хороший такой вот, да. Ну не ел, правда не ел. Ну, вот с курицей.
Может быть, он перед смертью вот как сокрушился?
Ну, может, это ему и на пользу пошло, да. Потому что он гордился. Ну, потому что он, конечно, хвастался.
Ну, что он это, да.
Вот и вся, так сказать, его это.
То есть одному человеку нельзя рассказывать.
Лучше не надо.
Несение.
Ну, по крайней мере, что-то сокровенное, да. Вот. А как скажешь, так тебе тут же украдут, и все перевернется, и вообще не знаешь, где попадешь. Вот. Но, дорога, в очах Господа, смерть святых его, вот эта смерть, вот это, ну, как бы, в младенческой вере. Почему, говорим, вот младенчик умер, вот, то есть, по-хорошему, мать радуется, да, потому что, ну...
Радует Бога.
Ну, да, то есть, ангелочек, как бы, да, это по-хорошему. Вот. Хотя я этого никогда не наблюдал, но вот, если вера
вот
большая...
она себя будет укорять за то, что ребенок умер, то это она... виновата в его смерти, что-то не там не досмотрела.
Ну, это один, а если, да, а если, вот, я вот читал, допустим, там, церковную книгу, там очень много младенцев умирало, крестьян, да, не было же медицины такой.
Нет, еды не было.
Да, еды не было, да, все.
В 47-м вообще голод был, и мама тоже просила, а я взяла врача и сказала, говорю, ну, мама, говорит,
что... Просила, чтобы ты померла?
Ну, говорит, Господи, ну забери, она страдает, мучается здесь. А там ангел будет у тебя.
О, а хорошая мама.
А он говорит, так у тебя мама жестокая.
А та советский был лекарь и спасла бабушку.
Я говорю, нет, так вы не меня поняли. Ну, от моих страданий мама страдала. Что
ну,
я страдала.
Ну, конечно, она не хотела твоей смерти, просто она, да, она переживала, что это.
Какая обуза.
Ну, конечно, надо было сказать, как Бог даст, что прямо это. Зря так.
Ну, я недословно сказала,
ну, я понимаю.
Мама сказала, но просто сестра меня дразнила, я ей сказала, мам, ты хочешь, чтобы умерла? Она говорит, нет. Вот такая ситуация была.
О, Господи, азраб твой, сын рабыни твоя, растерзалась и узы моя. Тоже тут такой, он говорит, Господи, я раб твой, и раб, значит, я твой раб, и раб, сын рабы твоей, а ты разрешил узы. Можешь понять, что... Я в грехах был, мои все родители, все предки были в грехах, и ты вдруг разрешил узы, все вот эти цепочки, вот, которая была...
Всех.
Да, исцелил всех. А можно сказать, что мы были, можно так понять, что мы были твои рабы всегда, и то верно, понимаете? И мать моя верила, я верила все равно, и мы все равно, так сказать, мы все равно в тебя верим, и мы все равно твои рабы, но ты разрешил... Вот эти узы рабства, потому что мы уже не рабы твои, Господи, а уже мы твои дети. Вот, то есть мы как бы родились от тебя. Это тоже, кстати, есть эти три этапа. Теперь человек раб себя чувствует Божьим, потом наемником Божьим, а потом, да, потом детем Божьим. То есть это вот этапы восхождения. Значит, в этом, кстати, этапы монашеского пути. Вот, раб Божий – это послушник, да? Потом он, значит, когда его постригли в эту схему, он уже, так сказать, наемник. А когда уже великую схему, и он на него надевает этот детский куколь, вот этот, так сказать, это же младенческий чепчик. Вот, да. Да, и он, как ребенок, ходит, слюнки пускает радостные ручками.
Ну, да, он уже в это время пускается.
Ну, и главное, что состояние у него души такое. Почему старцы, да, кто такие? То есть он любвеобилен, но у него младенческое понимание, так сказать, это. А как старцы им пользуются сразу? Начинает там что-нибудь скажет, он мне старец сказал, все, давай, и начинает свои, так сказать, дела через него. Так сказать. Он даже ну, в простоте живет и радуется. Да. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господа призову. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Вот оно как бы, вот теперь, они же стоят новый храм, говорят, вот теперь, после вот этих всех состояний, я могу принести уже жертвы хвалы, да, и оно, так сказать, в данном случае это даже там, не тельцы, это хлеба, да, то есть я принесу уже, могу, так сказать, совершить...
Христианское.
Да. С точки зрения христианства это есть благодарственная молитва. Вот она когда реально, не когда-то мы говорим, слава Богу, пошли дальше. Вот. А когда человек перешил вот этот весь этап смерти, возрождения, милости, благодарности от Бога, и он тогда из этой, из полноты души уже говорит, слава Богу. Вот это благодарение, это есть реальная жертва. Значит. Но это повторение как бы мысли Давида, который говорил, что, так сказать, вот когда человек покаялся за стены иерусалимские, само сердце – это Иерусалим. Стены иерусалимские, они воздвигнутся, и мы...
Тогда
да, тогда уже тельцов. Вот. Ну, тельцы в данном случае – это слова.
Хлеба.
Вот. Или хлеба. Совершенно верно. И опять молитвами Господи воздам пред всеми людьми его, обедами его воздам Господи пред всем народом его. И он повторяет вот эту тему, значит, обетов. Вот, как бы... И тут она звучит, конечно, именно в том смысле, что не нужны обеты, вот, потому что все уже исполнилось в данный момент. То есть в данном случае они исполнены обеты. И то есть человек как бы причастился, покаялся. И где он приносит обеты? Во дворе дома Господня посреди тебя Иерусалиме. Аллилуйя. Вот. Двор дома Господня – это двор храма, и это одновременно небесное царство, вот, в котором человек своей душой находится, вот, и одновременно это сердце человеческое, и он восклицает уже со всей полнотой, со всем смыслом «Аллилуйя». То есть «Аллилуйя» – это звук или возглас радости, который, значит, вершит вот это вот дело Божье. Вот такие вот два интересных псалма. Вопросы есть?
Тогда следующее занятие.